Разговоры о спорте.
Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Я хочу рассказать вам занимательную историю двух российских хоккеистов. Но, честно говоря, первая виделась как крайне печальная, но затем последовали такие новости, как глоток свежего воздуха. Речь о Евгении Кузнецове. Один из самых талантливых и, главное, умных игроков российского хоккея последних десятилетий, но человек со сложной судьбой. Прекрасное катание, совершенно фантастический игровой интеллект, то есть пас может дать совершенно уникальный, отличная техника. Обладатель Кубка Стэнли вместе с Александром Овечкиным, 18-й год, если правильно помню, да, вот карьера, которая... В общем, может позавидовать любой хоккеист, но помните, вот такая замечательная история с тем, что на чемпионате мира, если правильно помню, нашли у него наркотик в организме, после чего Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года. В НХЛ, как это обычно бывает, поступили более лояльно, скажем так, это вообще вот их... такая, если хотите, марка по отношению к тем, кто оступился. Ну вот, в частности, такие гении и звезды, как Грант Фюрель, Боб Роберт, Тео Флери, назначали им за подобные проступки дисквалификации, а затем их сокращали, и они могли вернуться. То есть фактически человеку давали шанс. И это, в общем, надо признать, что это мотивирует спортсмена к тому, чтобы изменить свою жизнь. Кроме того, в Национальной хоккейной лиге существует так называемая программа помощи, к которой могут прибегнуть люди, которые сами решили побороться с собственной зависимостью, будь то алкогольная или наркотическая, это неважно. Объявил о своих проблемах, пытаешься их решить, общество тебя не выбрасывает на обочину, напротив, в общем, тебе стараются помочь. И, кстати, вот вторая наша сегодняшняя история касается... Валерия Нечушкина, который тоже прибег к этой программе, равно как и Кузнецов. Но для Кузнецова, в общем, до определенного момента все складывалось печально. Вашингтон, у которого дела сейчас не ахти, прям скажем, там под вопросом попадания в плей-офф Кубка Стэнли, выставил Кузнецова на драфт отказов, так называемый. Это значит, что любой клуб может его забрать, но никто так и не забрал. И уже собирались его отправлять в более низшую лигу, АХЛ, которая называется фарм-клуб Вашингтона, но тут его забирает Каролина, которая ранее обменяла Орлова, защитника Вашингтона, вот из того чемпионского состава. То есть теперь вместе с Орловым и Свешниковым, Кузя, как его называют в Национальной хоккейной лиге у нас тоже, получил дополнительный шанс. И вот надо слушать то, что он говорит. И он как раз упоминает о том, что совершил в жизни массу ошибок, но вот теперь постарается что-то сделать. Строго говоря, все истории людей, которые попали вот в эту зависимость, они все-таки, наверное, может быть, печальнее, чем хотелось бы. То есть даже возвращаясь на каком-то определенном этапе и показывая хорошую игру, все равно долго они в игре или там в командах в НХЛ не продержались. Ну, наверное, потому что это огромная нагрузка на здоровье, а здесь она уже подорвана, понятно чем. Но, тем не менее, шанс Кузнецову дали. И хочется вот в очередной раз НХЛ похвалить за некое правильное устройство вот этой ситуации. То есть Каролина попыталась сейчас протянуть ему руку, да, после того, как Вашингтон от человека, игравшего за команду 11 лет, отказался. А Нечушкин вот после выхода из этой программы в первом же матче забросил шайбу. Причем, как отмечают специалисты, очень понравилось мне выражение, сначала выглядел несколько ржавым. Хороший такой, закислился, да, то есть движения были, видимо, не те после долгого простоя, но все равно забросил в овертайме. 20, по-моему, 4-я шайба в сезоне, отличная статистика, это при том, что он пропустил достаточное количество матчей. Ну, вот такая ситуация, две истории. Это Валерий Нечушкин, который свой шанс пытается использовать, и, наверное, один шаг уже к этому, и шаг такой интересный сделал. И Евгений Кузнецов, который действительно много набедокурил, накуролесил в своей жизни, мог быть, наверное, куда более успешным, может быть, даже на уровне с Александром Овечкиным, потому что талант его вряд ли подвергался сомнению, когда он в НХЛ переехал. В общем, 31 год для Кузи – это не предел по современным меркам, но если учесть, что тот же Овечкин играет до сих пор, а ему уже там к 40 приближается, 37, по-моему, если правильно помню. 31 год – это, в общем, еще, так сказать, вполне себе возраст расцвета по нынешним меркам. Главное, чтобы организм выдержал, главное, чтобы выдержала психика. Пожелаем и Нечушкину, и Кузнецову в этом плане удачи и успеха. Ну, а следующей нашей темой станет баскетбол. Через пару десятков секунд мы как раз с этой историей коснемся. Ну, а пока что небольшая маленькая пауза. Ну и да, давайте теперь переходить к баскетболу. У нас на связи комментатор, спортивный комментатор Владимир Гомельский. И я приветствую Владимира Александровича в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, смотрите, я человек, который, в принципе, баскетболом интересуюсь, да, но как-то вот он вышел из моего внимания, и сейчас, готовясь к беседе с вами, обнаружил, что интереснейшая борьба идет в Единой лиге ВТБ, сейчас Уникс лидирует, ЦСКА на втором месте, более того, некий рекорд, за который я зацепился, ЦСКА, ну, непререкаемый для меня авторитет в этом виде спорта, в клубном, да, потерпел 4 поражения подряд. И давайте, вот это, кстати, как повод для разговора. Расскажите, пожалуйста, вы ведь оценивали эту ситуацию, я читал. Почему, что произошло с лучшей командой страны на протяжении многих десятилетий?
Ну, в этом случае тогда нужно отступить по времени назад. Вообще, не только из Единой лиги ВТБ, но и из других наших высших лиг, значительная часть легионеров высокого класса уехала. Это послужило причиной к тому, что конкурентность внутри Единой лиги ВТБ сильно повысилась. И сейчас, сравнивая составы команд, очень сложно назвать, какая же из команд-претендентов имеет самый сильный состав. И поэтому очень многое зависит от того, как команды идут по турниру, в какой они форме находятся. Вот ЦСКА, 4 поражения подряд, я предполагаю, даже не предполагаю, я объясняю это тем, что кроме усталости и травм, еще и мотивация, психологическая усталость настигла команду. Будет ли такая же ситуация с командами и конкурентами, с «Ониксом», с «Локомотивом Кубанью», с «Зенитом», я не знаю. Но я эти матчи ожидаю с нетерпением. Это интересно, посмотреть, кто, что из тренеров друг другу предложит, какие загадки загадает.
Такой вот, может быть, странный вопрос. Как вы полагаете, если действительно игроки высокого класса, которые в наших командах были и участвовали в Евролиге, других клубных соревнованиях европейских, уехали, да? Может быть, не было смысла замещать их ребятами уровня похуже, но теми же американцами, да? Я тоже прочитал, действительно, там биографии посложнее будут, да, чем те, которые были. А напротив, попытаться вот это время, пока нас никуда не допускают, дать шанс российским игрокам. Или это происходит?
Ну, это не везде происходит, к сожалению. Но в некоторых командах Единой лиги ВТБ это происходит, и происходит это к вящей радости всех любителей баскетбола нашей страны. Другое дело, что для того, чтобы ожидать от подрастающего поколения, от молодых баскетболистов, которые, скажем, там, до 23 лет, сразу же демонстрировать класс, ну, не приходится. И проблема не в том, что они там своими физическими данными уступают тем, кто уехал. Проблема в том, что школа наша, к сожалению, не готовит универсальных в техническом отношении баскетболистов. Их потом при попадании в профессиональные клубы приходится очень многому и очень долго доучивать. Есть фамилии, которые сейчас на слуху, но их даже на комплектование одной команды не хватит.
Ну вот еще один, да, один пример, да, я уже несколько раз с этим сталкивался. В матче с ЦСКА игрок Уникса Кулагин, да, забил под 30 очков, причем, по-моему, не и залез какие-то еще. Он, в принципе, его результативность повысилась. Он давно играет, он в сборной выступал. Вот он, это он прогрессирует или на фоне, который ухудшился, его мастерство позволяет ему теперь добывать больше очков? Простите за дилетантский вопрос.
Ничего, я отвечу, постараюсь объяснить. Понимаете, в любом профессиональном спорте первый признак класса – это стабильность. Это то, когда игрок, спортсмен, стабильно показывает определенный уровень мастерства, что облегчает работу его тренера. Вот. Дима Кулагин, москвич, который в советской спортшколе выпускался, очень хорошая техника, прекрасные физические данные, и у него, по-моему, сейчас четвертая команда в единой лиге ВТБ. Он пытался заиграть в ЦСКА 10 лет тому назад, у него не получилось, потом он начал путешествовать. Но то, что у него не получилось в ЦСКА, он обиду на ЦСКА точно вынашивает до сих пор. И для него матчи против армейской команды имеют принципиальное значение и придают ему дополнительную мотивацию. И вот результатом этой мотивации стало это замечательное его выступление, когда он в две руки обыграл армейцев в Москве.
А скажите, пожалуйста, вот то, что раньше вопрос перед плей-офф стоял, сможет ли кто-нибудь составить хотя бы какую-либо конкуренцию ЦСКА, а сейчас кто будет чемпионом, да? Это хорошо или плохо, что вот вопрос поменялся?
Конечно, хорошо. Ну, конечно, хорошо. Я снимаю шляпу перед руководством Единой лиги ВТБ, которая придумала и ввела эту систему. Эта система позволила подняться уровню баскетбола практически во всех командах Единой лиги ВТБ. И то, что наш чемпионат конкурентен, интересен, зрелищен, это большое достижение руководства Единой лиги, менеджмента Единой лиги ВТБ. Поэтому это здорово. Понимаете, ведь чем хорош спорт? Своей непредсказуемостью, своими сенсациями. Хотя мне, как ЦСКовцу, конечно, хотелось бы, чтобы ЦСКА выиграл. А то ведь два предыдущих сезона не выигрывали. Я об этом мечтаю.
Ну вот смотрите, тут еще что любопытно. Вот эти сезоны, о которых мы говорим, там, значит, в финале сначала играли ЦСКА и «Зенит», соответственно, а затем «Уникс» и «Локомотив» «Кубань». То есть меняется не один участник финала, а сразу оба. Вот о чем это может говорить? О том же самом?
Ну, о том, что у нас в Единой лиге ВТБ есть большая четверка, мы об этом говорим уже 4 сезона. Другое дело, что в предыдущем 3 года назад, 4 года назад, это не мешало ЦСКА выигрывать, занимать первое место. А вот последние 2 сезона мешает. И как обидно мне, да, обидно болельщикам ЦСКА, может быть, обидно и менеджменту клуба, а любителям-то баскетбола становится интереснее. Наконец-то, так сказать, сбылась мечта Уникса, казанцы впервые заняли первое место в чемпионате. Я помню, как праздновал это дело «Зенит». Я не хочу сказать, что сейчас пришло время «Локомотива», их очередь. Нет, ни в коем случае. Но в любом случае, мне кажется, и я бы еще добавил на самом деле, понимаете, а матчи команд лидирующей четверки и с Пармой в Перми, и с Енисеем в Красноярске, они очень интересны. Они такие азартные, и там до последних секунд непонятно, кто победит. Это же здорово.
А вот тут вот по вашему впечатлению, посещаемость и эмоции отношения к командам, давайте даже абстрагируемся от ЦСКА, вот другие члены «Большой четверки», а также там Парма, Енисей и так далее, там изменилось отношение к баскетболу? Там стали больше ходить, там больше эмоционируют по этому поводу?
Ну, опять я не буду оригинален. Понимаете, зритель приходит посмотреть на звезд. Зритель приходит поболеть за свою команду, если чувствует, что эта команда может добиться успеха. И поэтому в Екатеринбурге, Красноярске, в Казани всегда все было хорошо с посещаемостью. То же самое и в Краснодаре. В меньшей степени это касается Москвы. Но Москва избалована зрелищами и спортивными зрелищами в том числе. А общая посещаемость, такая статистика ведь ведется, она растет, но она не растет скачкообразно. То есть если прибавляет 5% по отношению к прошлому сезону, то это уже считается хорошим показателем.
А вот смотрите, если чуть-чуть отступать еще на несколько десятилетий, ведь были времена, когда у нас легионеров не было. А помним гениальную совершенно эпоху ЦСКА Жальгириса, там, я не знаю, питерского, ленинградского тогда еще Спартака, тбилисского Динамо и так далее. Интерес же был колоссальный к баскетболу. Я не говорю, что звезд нет, звезды были свои, да? Как-то мы там с этим управлялись же?
В связи с тем, что я баскетбол смотрю из своих 70 лет, лет 65, причем смотрю... Мне так полагается, смотрю внимательно и профессионально. Понимаете, страна называлась Советский Союз. В Советском Союзе было 8 баскетбольных школ разных, отличающихся друг от друга. 3 прибалтийские, грузинская, 2 украинские, белорусская. И российских-то было 3. Понимаете? И эти школы давали, может быть, это звучит не очень красиво, давали качественный продукт. Продуктом школ являются их выпускники, которые... Да, был очень сложный период, потому что выпуск детской спортивной школы – это 17-летние, а в 17 лет в команду мастеров не попасть. И тем не менее, самые талантливые за ними следили, отбирали, специальные соревнования для них проводили с тем, чтобы они... были, так сказать, в среде, с тем, чтобы они выступали. Игровой ведь опыт – это тоже очень важно. И получалось. Жальгирис, совершенно фантастический в какой-то период Калев, ленинградская школа, лицом которой был кондрашинский Спартак, московская школа, там были много, если начинать там, с того момента, как я помню, баскетбол, воспитанниками московского баскетбола, москвичи, Больнов, Травин. Потом достаточно долгий перерыв, но если брать московское «Динамо», там москвичи играли, Авраамов, там играл Шаламов. Ну, в общем, это были люди на уровне кандидатов в сборную СССР. И конкурентная борьба по позициям за попадание в сборную СССР, которая все годы существования страны была лидером европейского баскетбола, она же была до кровищи. Вот. Эти люди каждый раз за свои клубные команды выступая, встречаясь между собой, это было желание доказать: я сильнее, нет, я сильнее. Вы что думаете, у Сабониса была такая вот аллея славы при попадании в сборную СССР? Были же Ткаченко, Белостенный, Панкрашкин, был Коля Дерюгин. Ну вот, какая конкуренция только за место по позиции центрового.
Центрового, да.
К сожалению, на момент распада Советского Союза у нас было же ЦОПов 9 штук в СССР, осталось 2 у нас в России. А уж какое количество ликвидировало и осталось за границей с дюшоров баскетбольных, и какое было ликвидировано, потому что 90-е годы это было безденежье, на детский спорт денег не давали вовсе. Так что в этом отношении, слава Богу, что мы этот момент преодолели. И снимаю опять-таки шляпу: академия, детская баскетбольная академия «Зенита», «Локомотива Кубани», хорошие 4 спортшколы в Москве. Ну, в общем, я жду продукт высокого класса.
Ну, не с целью, так сказать, какие-то шпильки вставлять и спорить. Но вот смотрите, у нас есть волейбол, например. И там по 2 легионера на команду. При этом команды 3-4 на европейском уровне входят в топ, там, не знаю, в тройку, наверное, даже вот так скажу, да, что у женщин, что у мужчин. Почему разная ситуация в волейболе и в баскетболе? Тоже ведь отвалились замечательные школы разнообразных республик и так далее.
В волейболе есть человек, который держит весь вид спорта в порядке. И, в общем, там не было такого, как, например, в футболе, потом в баскетболе, болезнь кошельков. Там действительно очень хорошо продуманная вся система. Пирамида успеха опирается, конечно, на детский волейбол, но дальше, до вершины, где находится национальная сборная, бережно доводит игроков. Все равно я бы отметил, что вот был Олег, и были победы. Сейчас сборная России по волейболу, ну, так же, как и по баскетболу, футболу и хоккею, не участвует в международных соревнованиях. И мы не можем сравнивать, убежал от нас европейский хоккей или нет. Убежал от нас европейский баскетбол или нет. Но для этого нужно вернуться в орбиту международных соревнований.
Кстати, ЦСКА тут во время перерыва в чемпионате в Турцию съездил, с Анадолу, с Бешикташем сыграл, победил в обоих матчах. Это может о чем-то говорить? Ну, наверное, нет, там тоже проблемы с составом были, да?
У команды. Там скорее можно говорить о том, что менеджмент ЦСКА, понимая, что двухнедельный перерыв – это повод практически всем игрокам команды потерять свою физическую форму, вот они нашли выход из положения, слетали в Турцию и с двумя хорошими командами сыграли и сыграли на победу. Но после этого же было поражение от Уникса, и поэтому сказать, что цель достигнута, я не могу. Вот. Но, в принципе, соревновательный процесс предполагает, ну, один матч в неделю официальный – это мало. Два матча в неделю – это, в принципе, норма. Вот такая интенсивность календаря должна поддерживаться. Вот сейчас, когда сезон возобновился, она и поддерживается.
Ну, и, наверное, заключительный вопрос. Остается у нас чуть больше минуты. Сейчас таблица разделена на две части. Группа А, группа Б. Там 6 команд и оставшиеся. И 2 из тех, которые в нижней части, еще попадут в плей-офф, да? Вот скажите, с вашей точки зрения, какие из команд, которые вот в нижней части таблицы есть, во второй, они на это право претендуют с большим основанием?
Я удивлен вопрос. Вы будете делать ставки?
Я нет, я не азартный в этом плане, я всегда проигрываю.
Для вас, для информации, по-моему, с 90% вероятностью в плей-офф пройдут Уралмаш, Екатеринбург и Самара, естественно, из Самары. Эти команды получше укомплектованы и показывают местами, показывают очень зрелый, тактически грамотный баскетбол. За Уралмашем мне очень приятно следить.
Спасибо большое, Владимир Александрович. Спортивный комментатор, легендарный, можно даже сказать, Владимир Гомельский, был в эфире «Радио Спутник». Это были «Споры о спорте». Я Алексей Осин. Ну, что можно подытожить, да? Какое открытие я для себя совершил? Смотрите российские соревнования. Они стали ничуть не хуже, чем были до этого. Нам надо возвращать себе наши турниры. И в этом, наверное, вот главный смысл той работы, которую хотелось бы видеть от Федерации, от Лиг и так далее. Спасибо большое. Это был Алексей Осин. На этом я с вами прощаюсь. И оставайтесь на орбите.
Споры о спорте.